Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
В мире бушует жуткая эпидемия коронавируса. Все попрятались по норам, как в России, так и за кордоном. Юля, привет. Где ты прячешься?
Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич. Да, очень интересно. Я сейчас нахожусь в Швейцарии.
О, как там в Швейцарии?
В Швейцарии достаточно спокойно. По сравнению со многими другими странами, это, в общем-то, власти проявляют достаточно большую гибкость и идут навстречу народу.
В чем выражается?
А гибкость выражается в режиме самоизоляции. Это одна из немногих стран Европы, которая позволила беспрепятственно выходить на улицу и не запрещала поездки на велосипедах, не запрещала выезды на природу, если только не слишком большая группа людей, не более 5 человек, то можно собираться.
Так-так, и результаты такого подхода. Мы вот тут Швецию наблюдали, где тоже все было прекрасно, все переболеют, а теперь там какой-то психоз, и все уже карантин вводят, как и везде. Так-так, какие результаты в Швейцарии?
Насчет Швеции я хотела сразу же заметить, что буквально 5 дней назад я списывалась со своим знакомым фотографом и хотела узнать, как у них все происходит. И он сказал, да, у нас все достаточно открыто, многие заведения закрылись, потому что они проявляют гражданскую ответственность, но многие же и открыты, потому что не было постановления правительства закрывать. Не знаю, для меня это новость. То есть буквально недавно человек с мест сообщал мне, что все у них в порядке, и там не особенно-то все и критично. Сейчас не знаю. В Швейцарии. Там надо будет немножко отойти назад по хронологии моих передвижений. Я въехала в Швейцарию в ночь с 12 на 13 марта. Как раз в этот же день, с 12 на 13 марта, закрылся Тироль. Я уезжала из Тироля, переехала через границу Форарльберг, Швейцария. И вот еще неделю я наблюдала в Швейцарии, что люди не поддавались никаким паническим настроениям, все были достаточно расслаблены, и через неделю уже правительство закрыло общественные заведения, закрыло рестораны, закрыло клубы, дискотеки и так далее. Но, в принципе, это одна из немногих стран, которая действительно и ждала дольше всех, и сделала меньше всего. В Швейцарии есть такой момент, Швейцария же, она состоит из таких условных регионов, Швейцария французская, Швейцария немецкая и Швейцария итальянская. Конечно, началась вся основная паника со Швейцарии итальянской, потому что рядышком граница с Италией, там все было очень индивидуально закрыто, то есть не то чтобы запретили совершенно людям передвигаться, но очень смотрели на передвижение через границу Италия-Швейцария, потому что многие, переезжая через границу, едут на работу и возвращаются. Вот этот вот момент все очень мониторили. А именно по самой итальянской Швейцарии, где разговаривают на итальянском языке, там, в принципе, не было таких драконовских мер. Да, в общем-то, я читала в газетах, что швейцарцы французские, так называемые, они всегда были за то, чтобы закрыть, радикально все ограничить, и они больше тяготели к французскому устрою. Ну, как мы знаем, сейчас Франция — это одна из самых закрытых стран. И они были не против, и они говорили, что это даже хорошо. А вот немецкие швейцарцы, они были как раз очень даже против, потому что они любят свои персональные личные свободы, они не хотят ограничиваться, и они достаточно ответственные. То есть, если им сказали, что не нужно ходить, они и не ходят. Если им сказали, можно вот в таких вот объемах, они стараются соблюдать эти правила и требования. И вот благодаря, наверное, подходу немецких швейцарцев, которые все-таки и французские, и немецкие, и итальянцы, они все в одной стране, и меры распространяются на всю страну одновременно. Поэтому вот правительство взяло во внимание, приняло интересы вот этой немецкой части дисциплинированной и все-таки решило ограничиться менее строгими мерами. Ну вот, в принципе, по статистике сегодня, на сегодняшний день, это 17-е место в мире по распространенности заболевания у Швейцарии. Австрия... Ой, извините, я вас немножко сейчас перепутала. Швейцария на 15-м месте. Нет, это Австрия на 17-м.
Так-так.
Да, на сегодняшний момент, я прошу прощения, я только что немножко... Да, на сегодняшний момент Швейцария находится на 15-м месте по распространению заболевания. В принципе, это не самые плохие показатели. У меня тут есть даже выписка из статистики. Одну минуточку. Значит, на вчерашний вечер в Швейцарии было около 27 тысяч заболевших, из них 1281 человек умер, и, в принципе, большая часть выздоровела. Ну вот, швейцарцы считают, что это успех.
А сколько у них народу живет? Сколько миллионов?
У них более 8 миллионов. Ну, в принципе, так же, как и в Австрии.
Ну, и как в Швеции, да.
Да, ага. При приблизительно одинаковом количестве жителей, вот в Австрии, например, ну, почти что одинаковое количество жителей в обеих стран. В Австрии 14 476 человек на вчерашний вечер было заболевших. То есть все-таки Швейцария не то чтобы в разы, но значительно больше превосходит Австрию.
Ну, мне кажется, тут играет еще роль, сколько народу проверяют-то вообще. То есть, если говорят, что кто-то там переносит на ногах, не замечая, и не обращаются за медицинской помощью, наверное, с ними вообще ничего не делают. И через это, как мне кажется, вообще истинный размах нигде не установить. То есть, подвергнуть поголовным анализам невозможно. Анализы, говорят, с точностью до 70%, а оставшиеся 30%, как они больные, не больные, там показало, не показало, в общем, как-то странно. Вот характерный пример, что из Африки вообще никаких сигналов не поступает. Потому что в Африке никто не болеет? Нет, потому что там никого не проверяют. Вот, как-то так.
Я проверяла по общей статистике, какие-то данные по Африке есть, но наверняка они не отражают действительность. Наверняка они все-таки немножко, так сказать, неполные, эти данные.
Угу.
Ну, в принципе, что можно сказать еще про Швейцарию? Конечно же, улицы значительно опустели. Я делала даже сюжет небольшой про то, как сейчас переживает эту ситуацию аэропорт возле Цюриха. Вот что интересно, не полностью, не все рейсы отменили. Не все вылеты из аэропорта Цюриха были отменены. То есть какие-то остались. Если, например, австрийские авиалинии сказали, что они не летают в принципе до середины мая, и скорее всего, что это и продлят. Потому что у меня был билет.
Обалдеть.
У меня был билет австрийских авиалиний, и мне нужно было лететь из Цюриха в Одессу. Поздравлять маму с 65-летием. Но это все быстро отменилось. И прислали письмо, что извините, у нас сейчас немножко все поменялось, мы вообще не летаем. Это была середина марта. Уже с середины марта так и было решено. Вообще не летаем сначала до конца апреля, сейчас уже до середины мая. Всем, кто пострадал от этой ситуации, предлагают без проблем перебронировать билет, причем можно даже выбрать другое направление. Главное, полететь в этом году. И дают еще 50 евро ваучер сверху за, так сказать, причиненные неудобства.
Но тем, кто просидел месяц в карантине, еще один месяц в подарок.
Да, они предлагают достаточно интересные условия. Никто же не знает, так, когда все закончится, потому что авиакомпании, они самые первые пострадали, и, скорее всего, и выходить будут из всего последние. Поэтому, конечно, была такая интересная история в швейцарской прессе, скандал. Люфтганса, это компания, которая тоже летает здесь, она работает вместе со Свисом. Swiss Air – это швейцарская, а Люфтганса, соответственно, в той же семье авиакомпаний, только немецкая. И они очень быстро обратились за помощью буквально на второй день правительству, потому что, ну, пока еще есть возможности и деньги, решили, что нужно быстренько попробовать что-то себе получить для рефинансирования, для улучшения своего финансового состояние, потому что кризис, потому что им сложно. И, конечно же, поднялся бунт в прессе, как это можно представить себе, что такая компания, которая по каким-то сведениям, там чуть ли не 500 миллионов в день у них вот это вот движение средств, и как можно было попытаться задвинуть всех остальных и вылезти вперед. И, конечно же, ничего они не получили, но попытка, потому что они-то правильно сделали со своей точки зрения, а потом-то денег не останется. Ну,
конечно.
Вот... Да, но Swiss еще летает. Swiss еще летает, у них было снижено на 80% в марте полеты, количество полетов. В апреле осталось уже только 5%, и очень интересно наблюдать, потому что я проживаю рядом с аэропортом, буквально каждый день. Каждые 90 секунд обычно совершаются вылеты, нормальное время. А сейчас они не совершаются практически вообще. И когда мы видим отсюда самолеты, ой, самолет полетел, это что-то неожиданное и необычное.
Это же чудовищный удар по экономике. Там производство-то все уже встали? Нет? Как?
Ну, в общем-то, да. Очень интересно наблюдать по всему миру, как это происходит. У меня здесь в связи с всеобщим локдауном, так называемым, было желание общаться онлайн в Инстаграме, делать стримы с различными гидами из разных стран и со знакомыми. Я общалась и с итальянцами, и говорила и с англичанами. Очень интересно было все сравнивать. Потому что, вот, например, в Англии у меня одна знакомая, она работает... Это не гид, это просто знакомая, она работает на картофельной фабрике. Она недавно буквально начала. Чипсы производят.
Чипсы делают.
Я думала, что у них станет в первую очередь. Я ей написала, говорю, ну что там, все уже, все встало. Она говорит, нет, меня даже перевели на более высокую должность и повысили, я теперь работаю больше. Ну, наверное, англичане, они...
Ну, это же еда, ее едят, она нужна все время.
Наверное, англичанам под Netflix хочется что-то кушать, поэтому они производят чипсы усиленно. А производство... Я, например... Не знаю насчет производств пищевой промышленности в Швейцарии, но я знаю, например, какая ситуация сейчас с барами, ресторанами и так далее, потому что одна моя хорошая подруга, у нее был свой маленький барчик, точнее, маленькая кафешка была, но она все очень быстро закрыла. Я тоже сделала об этом небольшой сюжет. Причем сегодня на завтра она пришла на работу, говорит, вот вышло постановление, вот в 5 все закрываем, она пришла на работу с утра, все поубирала в 5 и закрыла. То есть все менялось со дня на день, с часа на час.
А государство ей деньги платит за то, что она теперь не работает?
Нет, государство ей деньги не платит, но в Швейцарии была такая ситуация, вообще, в принципе, частные предприниматели, они достаточно страдали от существующих правил. Если человек работает на кого-то, и работа это постоянная, то он выплачивает определенные суммы на пенсионные отчисления, страховые, и потом он имеет право, отработав как минимум 2 года, получить какую-то часть этих денег. Но если он именно работал на кого-то, если же это ЧП, то люди выплачивают эти деньги, но они не имеют права их получить назад. И, конечно же, тоже...
Круто.
Я не совсем до сих пор понимаю правила Швейцарии, честно говоря. Я понимаю их умом, но не сердцем, потому что это как-то очень уж несправедливо по отношению к своим жителям бывает.
Ну, у нас все массово возмущаются, что государство деньги не платит, а когда начало платить, то слишком мало платит. Ну и, естественно, в головах у всех благословенный Запад, где летают вертолеты и пачки евро и баксов сверху разбрасывают. В Америке это так и называется, геликоптер-мани. Ну вот, мы такого счастья лишены, и швейцарцы, оказывается, тоже.
Ну, у них вообще самая интересная система и налогообложения, отчислений. Там вообще даже существует, например, в Цюрихе, в кантоне Цюрихе и в самом городе, налог на имущество любое. То есть, если у человека есть что-то на счету, он должен с этого платить налог. А в Австрии, например, если у человека менее 4000 на счету, то платят уже ему. Он имеет право и на социальное жилье, и на дополнительные выплаты. И очень интересная история, знакомая знакомых здесь, в Швейцарии, швейцарка, настоящая швейцарка коренная, она 8 лет жила вот с этого социального фонда, у нее вообще ничего не было, и ей выделяли какие-то средства.
И через... Неплохо, да.
Ну да, причем выделяет эта община, не страна, даже не город, а община, в которой она живет. Это нужно пойти вот в своей деревне, в общину, в здание, где она находится, подать заявление и смотреть, что скажут. И через вот какое-то время она получила в наследство домик от родителей после их смерти. Вот, насколько я помню, 280 тысяч франков оценили стоимость, 210 у нее забрали, говорят, ну ты же вот жила за наш счет, теперь возвращай назад. Вот такие у них социальные гарантии.
Ну, с другой стороны, справедливо. В общем-то, это ловко придумано, чтобы граждане решали, а не правительство в каждом конкретном случае. И если мы как соседи тебя ненавидим, например, ты себя неправильно ведешь, или вообще нам не нравишься, мы тебе возьмем и ничего не дадим. И никакое государство тут не указ. А с другой стороны, ну, благородные люди, наверное, да, деньги давали. Если 8 лет жила, а 210 слупили, ну, неплохо. Вон в Британии, тут как раз недавно занимался переводом художественного фильма «Джентльмены», где не смотрела, нет?
Еще посмотрю обязательно, как выйдет в вашем переводе.
Там хитрый МакКонахи прибывает к британским аристократам, у которых там родовые имения, здоровенные замки и прочее, и которые не могут их содержать, потому что там налог на наследование. То есть, если тебе достался домик за миллион, то 500 тысяч отнеси в казну. Ну и, естественно, народ массово от этого отказывается, потому что невозможно выплатить. То есть, они там свою аристократию душат вообще изо всех сил. Ну, а МакКонахи там у них копает подземелья, сажает марихуану, продает и типа им там долю откидывает. Ну, а вот этот вот момент с наследством жестоко, жестоко. У нас такого тоже нет.
Ну,
Россия – благодатный край.
Я в этом убеждаюсь, потому что если вам еще интересно дальше про Швейцарию, про то, как они здесь живут в нормальное время, не связанное с карантином, то, в принципе...
А вот вопрос еще про карантин. Вот у нас массово кричат, что никакого вируса нет, это все обман. Это вот всегда прекрасно, ты знаешь. Вот, ну, если речь про Россию, то все понятно, да, тут как-то это. Вот эти злые, эти хорошие, эти что-то придумали и всех обманывают. Но поскольку все разворачивается и в Китае, и в Италии, и в Британии, и в Германии, и во Франции, и в США, тут, естественно, налицо всемирный заговор. Все сговорились несчастных, честных людей задушить. В Швейцарии знают про это, нет? Про всемирный заговор.
Да я в курсе, что такая ситуация, такие настроения. Я даже, если честно, не буду называть имен. В Фейсбуке у меня в друзьях один знаменитый человек из Одессы. На телевидении часто появлялся и появляется. Он пишет каждый день, а я пойду в храм на Пасху, и вы все идите, это все обман. Нет, не надо, ничего не прячьте, все пойдем дружно на Пасху. Объясните мне, почему нет. Но это частный случай. В Швейцарии я стараюсь не выходить лишний раз, поэтому трудно судить по поводу всего населения страны. Люди, с которыми я общаюсь, конечно же, во все это верят и к этому серьезно относятся, а также один знакомый хороший, недавно общались, он как в воду опущенный, говорит, ну вот, у меня умер дедушка от этого всего, потом впал в кому отец, это человек, которого я знаю, и он, естественно, не придумывает, и по его настроению видно, что это действительно случилось. После дедушки впал в кому отец, буквально 5 дней он там пролежал в этой коме, потом уже вышел из нее, слава богу, он говорит, мы все очень переживали за маму, потому что у мамы вообще слабое здоровье, но мама, слава богу, тьфу-тьфу-тьфу, отец выкарабкался, отца-отца, то есть дедушку похоронили, сам он тоже переболел. Ну вот, это свидетельство людей, которых я знаю лично, конечно, очень сочувствую ему, это очень печально.
Про церковь лично мне очень интересно. Вроде люди, которые церквями руководят, насколько я знаю, обучаясь в наших семинариях, получают высшее образование, очень хорошее и качественное образование. Для меня загадка, почему эти люди не объясняют прихожанам, что в церковь ходить нельзя. Просто потому, что это скопление людей, близкое, так сказать, соприкосновение и возможность заразиться самому и заразить других. Говорят, что масса народу переносит эту болезнь на ногах, вообще не замечая, что они болеют. Но, тем не менее, при этом заражают других. И вот, образованные граждане, вы с чем собираетесь носиться-то? Всем рассказывать о том, что Господь не допустит, если ты крепок в вере, не допустит, чтобы ты заболел. А если ты помрешь, то это дело богоугодное. Ну, это ж, я не знаю, конечно. По-моему, если закрыты все места массового скопления граждан, то церковные служители сами должны паству окормлять и объяснять, как себя правильно вести во время эпидемии. А вот эти вот вопли отдельных граждан, а я хочу и я пойду, ты же заразишь людей, а значит их убьешь. То есть ты потенциальный убийца и публично об этом рассказываешь, бьешь себя в грудь, можно сказать, гордишься этим. Я не знаю, по-моему, тут психиатр нужен в первую очередь для начала, а потом сотрудники органов внутренних дел, которые данных граждан, которые сеют заразу вокруг, приведут в чувство с помощью закона. У нас вот как-то с этим совсем плохо.
Я не знаю, насколько вы хотите касаться этой темы, если что, потом можно это вырезать, но по свидетельствам моей мамы, например, которая старается сидеть дома, она говорит, что на улице толпами бегают люди, никто никого не слушает, у них там, в Одессе. Приехали заробичане из-за границы и хотели отправить в карантин, они прорвали кордоны, физически разъехались по домам. Ну, все ходят на пляж по возможности, и даже когда объявили, что вот сегодня последний день, а потом на завтра мы закрываем, если я не ошибаюсь, это было 5 на 6 апреля. И все пошли как бы в последний раз, а потом поняли, что на самом деле никто никого не проверяет, не штрафует и ничего нет. Она говорит, очень сильно упал престиж полиции и вообще правоохранительных органов, потому что никто никому не указ, все делают, что хотят.
Ну, это разумно, я считаю. Забота о здоровье граждан в первую очередь. Сами граждане идиоты, это ни в каких обоснованиях не нуждается, это как дети малые, но есть же какие-то правила, которые надо соблюдать. И кто-то должен следить за соблюдением. Ну, а если никто не смотрит, то что ж они дома-то сидеть будут? Это как у нас то же самое. Может, возможно, не в таких масштабах, я там не был. Но народ все время выкладывает фотографии. Вот дети на детской площадке играют. Ну, вот они пошли, поиграли. Говорят, дети легко переносят, не мрут. Ну, вот он пошел, поиграл, пришел домой, заразил бабушку и маму. Бабушка умерла, мама лежит в корчах. И хочется спросить, кто в этом виноват. И как только начнут спрашивать, кто виноват, тут же поднимется дикий вой, что это самое правительство и милиция не обеспечили. Надо было загнать домой, надо было пресекать. И не поспоришь, да, надо. А почему не пресекают? То есть, ну, если речь идет про немцев, как мне кажется, дисциплинированных, которым сказали сидеть дома, и они сидят дома, потому что сказали, то нашим, естественно, никакая власть не указ, как вот этому персонажу, который собирается бегать по церквям, никакая власть не указ, я буду делать то, что лично я считаю нужным. Ты же создаешь угрозу для общества. Как же так? Ты вообще о чем ты думаешь, когда ты это делаешь? Ну, а раз не способен думать сам, за тебя должно думать МВД. А МВД что-то вот ничего не думает. У нас тут в Москве, не знаю, видела, не видела, всем ввели QR-коды.
Да, конечно.
А в метро поставили полицию эти коды проверять. Мгновенно Давай. Скопились очереди из тысяч человек. То есть здесь вы, значит, боретесь с распространением зловредного вируса, и тут же скапливаете огромную массу народу, в которой внутри себя сами друг друга успешно перезаразят. Вы в своем уме вообще? Кто так делает? Зачем это? Для чего? Ничего понять невозможно. Как-то я даже не знаю. Вот проверка системы на прочность.
Ну, что касается человека публичного, который призывает всех идти в церковь, конечно, это его личное дело, что он сам делает, хотя он может явиться причиной заражения других, но ведь он еще транслирует эти идеи открыто и абсолютно радикально всем своим подписчикам и всем своим контактам. Он же влияет на общественное мнение и формирует его. Вот это уже ответственность. Вот здесь нужно подумать. Ну, не знаю, он на себя берет, по-моему, чересчур много обязательств или дает себе чересчур большую свободу. Сейчас, в общем-то, стоит о других подумать, если о себе не думаешь. Ну, такая ситуация.
Ну, а ты вот там живешь, вот как тамошние условные немцы отличаются по поведению от наших граждан? В чем?
О том, что они слушаются то, что им говорят. Хотя есть такие моменты, вот, например, когда я выезжаю на велосипедную прогулку, пристрастилась благодаря этому всему к велосипедным прогулкам, очень мне нравится, то вот, например, воскресенье, у нас была Пасха здесь в это воскресенье, 12 числа, да, и 13-го это был понедельник, вот этот пасхальный. Вот 12-го проехать было сложно, как на оживленном шоссе, вот обогнать на велосипеде, потому что встречное движение туда и сюда, конечно, 2 метра соблюдаются. Но поскольку делать больше нечего, вся нация решила бороться за свое здоровье, окрепать, крепнуть, стараться накачаться или что-то полезное для себя сделать. И вот все, кто на роликах, кто на велосипедах, и все едут куда-то, катаются, развлекаются. Ну, в принципе, многовато людей на улице, вот если так посмотреть. Но по факту соблюдается дистанция. То есть вроде бы их обвинить не в чем, это не запрещено, они это делают. То есть это запрещено, они не делают. Если кто-то что-то и нарушает, то это, как правило, приезжие или иммигранты, которые еще, наверное, не прониклись всей этой системой нынешней. У них полиция работает очень четко, несмотря на то, что Швейцария вроде такая страна, такая расслабленная. А вот полиция у них работает гораздо четче, чем в Австрии, везде. Очень несколько знакомых полицейских у меня есть, они рассказывали много чего, да и, собственно, на улицах это видно. Вот детские площадки, например, огородили вот этой пленкой защитной, везде повесили щиты, не входить вообще никак, ни под каким видом. И если кто-то заходит, внезапно появляется полиция. Я не знаю, как они это все видят. Ну, наверное, просто потому, что они патрулируют все постоянно. И объясняет, ну, как бы они особо не штрафуют, они не свирепствуют прямо уж, но очень настойчиво отводят всех в сторону и разъединяют.
Ну, в чувство приводят, так скажем.
Да, да, ну как-то с ними даже не хочется спорить местным, да и их уважают. Они вот немножко, мне кажется, похожи на американских полицейских, они тоже особо не спорят. Вот если в Австрии очень долго полицейские разговаривают и увещевают, то здесь как-то он сказал, и все разбежались, потому что они это говорят даже без улыбки, как-то так очень убедительно, что сомнений не возникает никаких. И, в принципе, вот если объехать 20 километров вокруг аэропорта, это мой нормальный маршрут, ну вот за эти 20 километров раз 5 я встречаю различные патрули. Либо пешие, либо на мотоциклах, либо на машинах, но они все очень четко проверяют и смотрят.
Серьезно подходят.
Причем еще, что интересно, вот я живу в сельской местности возле аэропорта, и буквально через неделю, как все началось и все закрыли, загородили также проселочные дорожки, затянули тоже пленкой, везде поставили щиты, здесь не ездить, не ходить, не гулять. Это территория, охраняемая армией, и нуждается армия в этой территории для каких-то своих нужд, использует эту территорию. И до сих пор не понимаю, что именно они там делают, но они постоянно тренируются в округе, видно постоянно машины какие-то проезжающие. Мне говорили, что они что-то помогают на каких-то работах, которые требуют рабочую силу, но вот сейчас в свете того, что люди отправили по домам, активизировали армию, и она выполняет определенные работы, например, погрузки-разгрузки каких-то материалов. Но вот тоже...
Ну, я так подозреваю, что они готовятся к следующему этапу, когда полиции будет недостаточно и за всем должна следить армия. То есть они должны быть наготове. Надеемся, до этого не дойдет, но наготове быть должны.
Ну вот это, кстати, единственное нарушение, которое я видела вот грубо, когда люди все-таки под этими натянутыми предупредительными лентами пролезают и все-таки едут там на роликах, 1-2 человека, или одинокий велосипедист проезжает где-то. Ну, может, не дочитал, может, там домой не знает, как попасть.
А что ему за это грозит? Вот что ему за это грозит, если его поймают?
Знаете, я видела, вот как ехала армейская машина навстречу, они его проигнорировали, потому что связываться, это все-таки полиция решает. Они надеются на сознательность. Если это просто велосипедист проехал мимо, все-таки его прощают, потому что выезжать-то, в принципе, не запрещено, но он попал не на свою дорожку. Если они как-то поймут, что он специально ездит в наглую нарушать, я думаю, что что-то ему скажет, а так он вроде вот как не знает, как на другую сторону попасть, ненадолго проехал, они его не трогают. При мне пока...
Заблудшая овца, да?
Вроде того, да. Да. А, давайте поговорим немножко про Австрию. Мне очень было бы интересно рассказать вам, как все развивалось у нас в Австрии, потому что...
Только-только я слышал, что Австрия самый злостный рассадник коронавируса. Видимо, из-за того, что там такое изобилие туристов, и все это вместе едут на гору, все вместе едут с горы, после этого бегут попить апероля опять толпой и прочее, что якобы оттуда вот все расползлось. Правда?
Австрии не повезло. Я в данном случае буду выступать адвокатом Австрии, защищать ее до последнего. Это могло случиться и в Куршевеле, например, и на каком-нибудь другом курорте. Это так получилось. Так получилось, что я как раз находилась в Австрии в этот момент. То есть я была в самой гуще событий, видела все своими глазами. 9 числа закрыли бар, в котором обнаружили у одного из барменов вирус. И буквально за пару дней до этого уже начали появляться первые звоночки, то есть до этого была Италия полностью заражена, и там уже начались и запреты вот эти все вводиться, выход на улицу стали запрещать, то есть Италия, она была впереди планеты всей в данном случае, не считая Китая. А в Австрии еще все шутили, но у меня у одной моей знакомой муж инструктор по горнолыжному спорту, и я как раз к ним заезжала, причем, когда я к ним заехала, она мне сказала: мой руки, не дыши, только вот вообще даже не подходи, издалека пей кофе, она мне буквально этот кофе бросила так, потому что нам надо было там пообщаться, но она тоже была не рада, что приходится с людьми контачить, она действительно очень была тоже законопослушная. Потом пришел ее муж и говорит: да, вот у нас, знаешь, нашли, он в Санкт-Антоне работает инструктором, у нас там нашли, вот вроде как в Ишкле нашли, а Ишкль — это же самое первое место, у них же слоган «Расслабься, если сможешь», там вечеринки, дискотеки, апрески, все это в Ишкле. И он говорит: да, как-то непонятно, что будет, но пока что ничего не закрывают, то есть слухи уже пошли. Мой другой знакомый из Сёльдена, вот где недалеко я живу, сказал: ну, главное, чтобы сейчас это все не распространилось быстро, а то, если нас всех закроют, как это ударит по всей туристической отрасли. Надеюсь, что всем этим и ограничится, и как бы никто же еще не знал, что это такое на самом деле. Все думали, может, это кто-то действительно придумал, может, кто-то там это все преувеличил. И вот мне нужно было забирать одну мою хорошую знакомую из аэропорта 12 числа. 12 марта, она прилетала из Москвы в Инсбрук, попросила ее отвезти в Ишкль. И вот как раз, собственно, там, где все это происходило. И попросила меня еще так же, говорит, если... А я была в Ишкле буквально в начале марта, числа 3-4, как всегда все забито, все празднуют. Мы пили вино в такой маленькой комнатке, где людям приходилось под 3-4 компании собираться за одним столиком, потому что мест просто нет физически. К нам пришел вообще весь цвет Ишкля, там и австралийцы пришли, и немцы, они все вот за одним столиком. Ну вот, это нормально для Ишкля, это всегда так происходит. И мне вот эта моя знакомая сказала, говорит: если что-то услышите, напишите мне, пожалуйста, потому что я буду хотя бы знать, лететь, не лететь. И я говорю, я буду мониторить и буду писать. И вот до вечера 11 числа, то есть пришла информация, что да, вот этот больной бармен 9 числа закрыли этот бар. У меня тут даже по датам выписано. 10 марта закрыли все бары, вышли и сказали, ну бары больше не будет опрыски, а просто продолжим сезон. И 11 вечером, буквально уже ночью, приходит информация о том, что, вероятно, все закроют в Ишкле. То есть, как бы я не знала, это официальная информация или нет, мне сказали знакомые, что вроде как закрывают, поэтому я подождала до утра, и вот только 12 марта с утра уже подтвердилось, что все закрывают в Ишкле, но через 3 дня. Она уже была в самолете. Но когда я ее забрала из аэропорта, говорю, вот такая ситуация, что вы хотите делать? У нее инструктор, у нее отель, у нее все полностью заказано, и ей хотел сын сделать приятное, полностью неделю в супер отеле, прекрасный, высокий сезон, все готово. Ну и мы поехали, собственно, в Ишкль, чтобы хотя бы разобраться, что нам делать дальше. Пока мы ехали, мы позвонили лыжному инструктору, который должен был с ней кататься, и он сказал, говорит, я понимаю, если вы сейчас от всего откажетесь, потому что ситуация неясная, нечеткая, возможно, что завтра нас закроют все окружающие также Ишкль места, возможно, и не закроют, сейчас это все будет решаться, но, по крайней мере, вы сможете докататься, если хотите, у нас здесь до воскресенья, это был четверг. То есть, ну вот, решайте, либо вы пару дней докатаетесь, потому что в воскресенье все закрывают, либо потом мы поедем дальше по другим курортам. Пока мы доехали туда и пришли в отель, причем Ишкль, как всегда, жил своей жизнью, полно людей на улице, все празднуют, веселятся, бегают. Мы зашли в отель, там уже тоже все бегали, но немножко в другом настроении, они возвращали деньги за постой, так сказать, обзванивали туристов, которые должны были заехать. Ну, не успели моей знакомой, к сожалению, позвонить, она вот попала в ту волну, что еще прилетела и заехала. Ну, я по своей должности говорю, по своей привычной работе гида, так сказать, я говорю, ну, давайте как-то решать эту ситуацию, быстренько это все с ними договорилось, чтобы никаких проблем, они говорят, да, в общем-то, мы же не будем специально деньги оставлять у себя, потому что если вы хотите, вы можете уехать, никаких штрафных санкций не будет, мы наоборот все вернем, потому что с нашей стороны было бы неправильно заставить вас платить за то, что вы сейчас хотите уехать в данной ситуации. Если хотите, вот пока вы будете ждать, что мы вам все оформим, пойдите выпейте вина, можете выпить все что угодно, можете все что угодно съесть, пригласили нас в бар, сидите, отдыхайте, расслабляйтесь, мы вам сейчас все сделаем. Делали нам возврат, это было около 4000 евро, естественно, эта сумма не маленькая. Когда мы вернулись на стойку, я говорю, ну а что будет дальше? Вроде закрывают на 2 недели, нам хозяйка отеля сказала, говорит, нет, вообще уже закрывают до конца сезона. О, это был такой серьезный шок, потому что представить, что весь этот курорт внезапно, при всех этих бронях, при всем том, что уже вот сейчас происходит и будет еще происходить при Пасхе, и все закроется, это было очень страшно представить. И...
Знаешь, у нас тоже эти граждане, которые ответственные, они сразу начали говорить про то, что карантин будет минимум 70 дней. Это минимум, то есть 2,5 месяца. А там мы еще по ходу посмотрим, как это вообще развивается. И, да. Слушай, это ж если закрыть гостиницу, это народ работает в гостинице, это значит закрыть рестораны, прачечные, где стирают белье, такси, автобусы, там, это ж вообще все посыпется, они все, по-моему, там работают в сфере обслуживания на курортах-то, что-нибудь там делать будут, огороды растить?
Да, да. Ну, такого никогда не было, поэтому представить, как это все будет происходить, было трудно, но нам выдали несколько бокалов вина, кучу сыра, угощения, пожелали удачи, вернули деньги, дали расписку, что они все переведут на карту. Хозяин отеля улыбнулся, как все делают тирольцы, но видно было, что его уже типает, потому что он не понимает, что происходит. Гости начинали разъезжаться в такой легкой панике. Ну, мы сели в машину, и она говорит, я думаю, что полечу, наверное, обратно, потому что какая-то непонятная ситуация. Причем, да, сказали, что закрывают весь сезон во всем регионе, то есть ей нет смысла переезжать в другой, другой закрывают тоже. И это решается буквально с минуты на минуту, то есть в режиме онлайн. Когда мы ехали, это было еще неизвестно. Когда приехали, все. Ну, и мы сели в машину, я говорю, знаете, я собиралась как раз в Швейцарию ехать, поехали со мной, завтра улетите из Цюриха, потому что непонятно, что здесь происходит. И мы как в фильме постапокалиптическом начали удирать оттуда, причем вроде как выезжали, люди сидят с апиролями, винами и всем остальным, еще наслаждаются, погода шикарная, это просто вот такую погоду специально не придумаешь, лучше быть не могло. И так жалко, и снег, и солнце, и вот им бы еще работать и работать, и мы сели в машину и поехали в направлении Швейцарии. Пока мы ехали туда, остановились на кофе в Санкт-Антоне, там уже она проверила телефон, российские новости, там писалось, что Тироль закрывает в целом весь, за час, все, решили. Хотя вроде бы в других регионах еще не нашли, но закрывают. И когда мы приехали в Швейцарию, у меня вот такое было ощущение, что я сейчас переезжаю через границу, и скоро ее закроют. Она была пустая, никого нет, уже ночь. И вот у меня даже ей такую фразу сказала, я говорю, знаете, я хочу поскорее проехать через эту границу, потому что неизвестно, смогу ли я через нее проехать через пару дней. Да, на следующий день она улетела из Цюриха, слава богу, все получилось, сын взял другой билет, она улетела, то есть, конечно же, они тоже пострадали, но могло быть и хуже, деньги им вернули за отель, и потом начались вот эти вот верные закрытие. Моя подруга написала из Тироля, что, судя по всему, их закроют насовсем, то есть с запретом выходить на улицу. По дате проверяют. 13 марта закрыли.
Ого.
Закрыли все курорты, 16 марта закрыли весь Тироль. То есть уже нельзя было выходить на улицу 16 марта. Полностью, полная изоляция. Я общалась с девушкой уже с эпицентра. Она находилась вот на одном из курортов. Она рассказывала мне, какие у них меры уже через 2 недели принимались. То есть можно было выезжать в магазин, с собачкой погулять, ну, как и везде. В принципе, больше никуда. Если гулять, то только совсем недалеко от дома, и лучше все-таки не гулять. То есть люди, конечно, выходили подышать воздухом, но там в лес и по одному, и желательно вообще даже и не выходить. То есть, по сути, ни велосипедов, ничего.
И не дышать. Да.
Ничего. И что самое обидное, то есть потом вот это все закрыли. Австрия была тоже одной из первых стран, вот немецкоязычных-то точно, которая начала принимать меры. А потом посыпались обвинения, что они специально ничего не закрывали, потому что хотели денег заработать. Они всех заразили, они все это скрывали причем. Насколько быстро принимались меры, я, честно говоря, не успевала следить, потому что они закрыли все, что только может быть потенциально опасным. И через буквально неделю в швейцарской прессе пишут статью, значит, председатель правительства в Тироле виноват во всем. Вот, посмотрите, это его биография. Пишут про то, что он когда-то играл в какой-то рок-группе, и вообще он некомпетентен, и как можно было позариться на деньги. Волочат его повсюду. Во Франции мои знакомые шлют мне статьи, что Тироль во всем виноват. Потом какие-то активисты начали собирать подписи, чтобы подать в суд на сам Тироль и заработать побольше денег, снять с него. По немецкому телевидению сюжеты о том, что сидят изолированные немцы на балконах, им суют такой микрофон туда, и они рассказывают, что как это так, нам не сказали, а мы вот теперь болеем, это во всем они виноваты, тирольцы. И вообще какие-то были там больные исландцы, если я не ошибаюсь, им уже даже тирольцам об этом сказали, что исландцы у них заболели на курорте, но они не обратили на это внимания, специально скрыли. Какие-то письма каких-то голландских туристов, которые писали в Тироль в попытке выяснить ситуацию с этими заболевшими, и тирольцы им сказали, что это они заболели в самолете и не на курорте, а на самом деле они знали, что на курорте. Обычное нормальное мнение местного человека с Тироля я узнавала. Мне сказали тирольцы: а ничего, что немцы, которые из Ишкля должны были уехать, потом, чтобы у них не пропали эскипасы, распределились по другим курортам, начали там кататься и заражать там всех подряд. Но мы как-то не имеем никаких претензий к этим немцам. Почему Тироль-то во всем виноват? Честно, история противная. Я выступаю за Тироль. Они действительно отреагировали очень быстро и оперативно.
Знаешь, мне кажется, что это, как обычно, как в любой ситуации, когда где-то что-то произошло, обязательно найдутся люди, которые захотят, а многие еще и сумеют этим воспользоваться для собственной пользы. Это мне сразу напоминает, как шведы, когда там в 70-х годах забогатели, они все дружно принялись ездить в Средиземноморье на отдых, то есть там Ибица и прочее, позагорать и все такое. А потом шведское правительство выступило с суровыми данными, что как только вы начали ездить на Средиземное море, кривая заболеваемости раком кожи поперла просто вот вертикально вверх, что раньше такого не было, а теперь есть. И что же делать, закричали изумленные шведы. Шведское правительство сказало: нормальный швед должен отдыхать в Швеции. Вот вы там бананы жрете, это неправильно. Жрать надо шведские яблоки и в Швеции плавать по шведскому озеру на шведской лодке. Но это чисто экономически понятно. То есть вы ездите куда-то отдыхать, а значит, шведское бабло уезжает куда-то там в Испанию, в Грецию и непонятно куда. Лучше всего тратить его дома. В Швеции это гораздо выгоднее. Ездить надо на шведских машинах, и они этому свято следуют. Отдыхать надо в Швеции, и это тоже. И, в общем, все тогда будет хорошо. Ну, естественно, когда ты обвинишь всех окружающих в том, как у них все плохо, а деньги теперь остаются у тебя, это замечательно, да. Было бы странно, если бы этим никто не воспользовался. Ну, а вообще, мне так кажется, все соседи друг друга безумно любят. Нельзя же обвинять в плохих вещах себя. Всегда кто-то должен быть виноват.
Это правда, и это обнажилось. Достаточно большие претензии предъявляются друг другу. По Тиролю еще такой момент, что там же очень много приезжих иммигрантов, которые работают сезонные рабочие, их сразу же всех выкинули. Это не характеризует хорошо и даже неплохо кого-то конкретного. Дело в том, что не было никакой возможности, когда заведение поставили перед фактом, что нужно закрываться, не существовало никаких систем регулирования вот этих взаимоотношений с этими сезонными рабочими. И мой двоюродный брат работает тоже сезонным рабочим в пятизвездочном отеле. Он очень быстро начал мне писать, что, возможно, мне будет негде жить, потому что меня выселяют, ну, потому что отель закрывается, там нельзя находиться. Они даже, если бы и хотели, не имели права его оставить. И непонятно, сможет ли он заехать и выехать, и заехать. Он в Литве живет, сможет ли он вернуться в Литву. Ну, все получилось, конечно, потому что когда он сказал, извините, но тогда я все равно останусь под отелем, если я не выехать и не заехать, то его раньше отпустили и вроде как объявили, что будет все закрываться. Плюс, конечно, страны же своих граждан пускали. Не выпускали, не запускали страны, в которых, в общем-то, человек не являлся гражданином и хотел заехать, но даже если он показывал маршрут следования, и страна находится на его маршруте следования, то шли навстречу, и вот он через Германию, через Польшу все-таки смог вернуться в самый такой неприятный период, когда закрывалось все, и успел выехать.
Ну, это мне напоминает, знаешь, как у нас в 90-е было, когда страна развалилась, а в бывших советских республиках начали, естественно, начали рваться все экономические связи, кризис, закрывать производство. И, например, если это какая-нибудь там азиатская или кавказская республика, то мгновенно оказывается, что если во главе условного предприятия стоит человек тамошней национальности, то он, естественно, в первую очередь пристраивает на работу своих родных и близких, естественно, той же самой национальности. А в результате русские, которых там достаточно много, все дружно остались без работы. Ну и под крики «как вы здесь ненавидите русских, как вот нас отсюда выживают, лишив работы и прочее», забыв рассказать, что все это организовали русские в Москве. Развал с последующей, так сказать, этот снежный шар с горы катится, и чем дальше, тем больше. Ну, такая неизбежность. А как, если вот капитализм. Если я вынужден закрывать предприятие, то от кого я буду избавляться в первую очередь? Ну, естественно, от вас, да. И все остальные пострадают. И владелец этой самой гостиницы тоже пострадает. Я же говорю, что а дальше-то непонятно. То есть закрыли, если они живут с туристов, а туристы не приедут, то там весь край этот, я не знаю, чем там люди заниматься будут. То есть это ж даже на еду денег нет. Что, огороды сажать, что ли, к лету? Атас. Не представляю, что они там делать будут. Было гораздо хуже. Вот у нас тоже передавали про Испанию, что в Испании там массовый мор в домах престарелых. Что типа туда заехали, ну как обычно, мне это всегда страшно нравится. Вот туда приехала полиция, как вчера там про Нью-Джерси, что приехали, а там в морге, рассчитанном на 4 человек, там 17 трупов лежат. Вы что, у вас там вообще никого нет, кто там куда-то, телефонов нет, никто не может позвонить, никто не может ничего сказать. Это вот какой-то, я не знаю, как в кино, знаешь, как в фильмах ужасов. Мы отсюда не можем уйти, никакой связи нет. И вот, ой, какой ужас у нас творится. Ну, что это такое? Ну, и говорят, короче, что вот в домах престарелых там какая-то вообще массовая смертность от этого коронавируса. А оказывается, что весь обслуживающий персонал в этих домах престарелых, он это, как их, азербайджане из Восточной Европы приехавшие, и как только этот шухер начался, весь личный состав просто оттуда уехал, оставив этих стариков без присмотра. Ну и, соответственно, и дальше. То есть, я так понимаю, у стариков нет никакой связи, нет телефонов, они вообще никуда не могут позвонить, иначе ничем другим это объяснить невозможно. Ну как это так? В цивилизованном обществе люди вот лежат и пропадают. Бред какой-то. Не понимаю.
Насколько я знаю, в России-то тоже застряли многие азербайджане. и не могут уехать, и не знаю, чем им заняться.
Про них не знаю. Вот мой Клим Жуков поехал в Таиланд и должен был вернуться 3 апреля, а теперь сидит там. Потому что, ну, пишет, что все эти горячие линии, где вывозите нас отсюда, они просто не работают. То есть, такое количество желающих срочно депортироваться на родину, что никак. Вывозят какими-то малыми дозами. Сказали, что вроде как там, я это точно процитировать не могу, что самолет там вот по 500 человек в сутки может переварить, например, там Шереметьево или Домодедово, вот 500 человек в сутки можно привезти, там, закарантинить их, взять анализы, проверить, а на следующий день еще 500 привезти. Ну, так если там 30 тысяч зависло, то как-то это не быстро получается даже домой вернуться. Ну, а остаться за кордоном вообще не представляю, а там деньги откуда? Все настолько состоятельные, чтобы там жить, теряюсь, просто теряюсь.
У меня тоже один знакомый там застрял. У него жена в Таиланде, он к ней поехал. Ну, они вроде как выехали, но он тоже постоянно рапортовал. Сегодня закрыли подступы к пляжам, уже никуда не выйдешь. Потому что многие же думают, о, классно, застрял в Таиланде или где-то еще, он теперь там поотдыхает, на солнышке полежит, но только разве что на балконе. Но балконы там есть далеко не во всех жилищах в Таиланде.
Конечно, да.
И не во всех кондоминиумах, а к морю не пускают. Тайцы как раз очень конкретно там следят, и полицейские у них, они такие серьезные ребята, они никого просто так. У них...
Как в Индии, видела, они там с дубинами бегают, всех лупят палками. Мне хорошо, я затаился за городом, у меня тут свой участок, забор, я по нему ходить могу совершенно спокойно, но не у всех же так, это ж тяжело.
Нет, я, слава богу, тоже не жалуюсь. Я почему и выехала сюда, и я и собиралась ехать в Швейцарию, и, пожалуй, это самое лучшее место, где бы можно было в моей ситуации самоизолироваться. То Тироль в данной ситуации там совсем, когда... Кстати, еще 2 недели. Австрия сейчас, на сегодняшний день, первая страна, которая начала немножко ослаблять этот режим. Уже вот с 16 числа, извиняюсь, не 16, с 14 числа начали открывать первые заведения. Это маленькие магазины и садовые центры, чтобы люди рассаду могли купить и посадить. Постепенно будут в несколько шагов еще большие послабления вводиться. Но в Тироле Ишкаль и Сёльдон по-прежнему находятся на жестком карантине и будут сидеть до конца апреля. И, в общем-то, это... жестоко, и кто еще обвинит Тироль в отсутствии радикальных действий? Они прекрасно понимают. Ну,
вообще странные люди. То есть любое покрывательство этого дела, это же вред самим себе. Это же огромное количество народу там тусуется. Приехали, уехали. И если говорят, что инкубационный период у болезни... Опять-таки, точно не помню, там 11 дней, 2 недели. Ну вот, человек на неделю заехал, да, с вирусом. Вот он там чихал, кашлял, но еще не болел. А уже всех заражал. А потом уехал, еще неделю просидел дома, и только после этого его срубило наконец-то. Ну и как это предлагается определить? Ну вот с моей точки зрения, я, конечно, не врач-вирусолог. Вот метро, например, в котором... миллионы граждан перемещаются ежедневно. Вот приехал поезд, в него набились, как шпроты в банку, и все дышат. И если там больной, сколько человек он заразит? Ну, давайте обвиним руководство метрополитена в том, что это они все устроили. Ну, здоровье, давайте закроем, как в Киеве. А как ездить будем на работу? А все равно будем вынуждены. И тогда мы набьемся в автобусы, как шпроты в банку, и что? Ну, как? Ну здравый смысл-то где? Как можно людей в этом обвинять? Придумывать какие-то меры. Закрыли курорты, правильно сделали. Ну, закрыли метро, ну, наверное, не совсем правильно. Тогда уж весь общественный транспорт закрывайте. А как тогда ездить на работу? А с чего жить? Ну, как-то это... Хоть какой-то трезвый рассудок должен быть. Ну, и, на мой взгляд, уж если совсем по уму, то все дружно должны бороться с болячкой и принимать меры к ликвидации, а не обвинять друг друга в том, что это ты виноват. Ну, сейчас виноват. Хоть какое-нибудь Кино бы какое-нибудь идиотское посмотрели про эпидемии, как они распространяются и кто в этом виноват. Никто не виноват. Так получается. Всю жизнь так. Как в это, когда-то в Европу. Вот крысы из Китая лезут в корабли, крысы. На крысах сидят блохи, переносчики чумы. Вот приплыл корабль, привез, наверное, шелк для богатых людей и там специи какие-нибудь. Вот вылезли крысы, вот блохи, блохи покусали людей, и началась эпидемия чумы. Давайте обвиним юный европейский капитализм в том, что это он привез чуму, и треть Европы перемерла. Ну, безумие какое-то, не знаю. Так нельзя.
Ну, нынешние тенденции, я постоянно мониторю новости, особенно российские, потому что российские блогеры в полной мере освещают все это, гораздо лучше, чем какие-либо другие блогеры, и, в общем-то, я получаю благодаря YouTube информацию и по всему миру, что происходит, и в России в том числе, поэтому знаю достаточно много, ну, плюс свои люди, свои знакомые, вот эта вот тенденция сейчас новая, когда обвиняют Китай, определенные страны и Всемирная организация здравоохранения. Очень интересно. Ну, кого-то же надо было обвинить. Во Франции, кстати, тоже. Во Франции эти первые идеи, что нужно бы кого-то обвинить, в том числе Китай, они уже 3 недели как существуют, потому что мне мои подписчики из Франции присылали ссылки. А вы знаете, там написано, что на самом деле-то это Китай во всем виноват, и надо как-то с ними поговорить жестко. Это как это, вот мы сейчас все страдаем. А я говорила со швейцарцами, что они думают по этому поводу. Я говорю, ну вот, а если введут санкции все, и просто, чтобы наказать Китай, наказать, перестанут покупать китайские продукты. Просто вот весь ЕС решит и перестанет. Швейцарцы говорят, ну нам же больше
это
достанется.
Невозможно.
Они говорят, у нас есть соглашение с Китаем, мы ничего точно не будем ни обнулять, ни отменять. У нас вон, если что, самолеты прилетят сюда, в тот же самый аэропорт и привезут все это. Нам же будет больше, достанется больше. И маски нам привезут, и все остальное. Мы ничего отменять не будем. У них всегда было собственное мнение по поводу всего. И вот, собственно говоря, они не собираются ругаться. Ни с кем. Они никогда ни с кем не ругаются, их всегда все слушают.
Ну, повторюсь, что из любой беды кто-то всегда извлечет выгоду, обязательно. Ну вот, например, в Китае это случилось первым, да, они первые там встали на карантин, так он у них у первых и закончится. А значит, у них первее заработают производство, а попрет товар, а куда его девать-то? Только вам. У вас все стоит, берите у нас, и будут брать, никуда не денутся. А таким образом Китай застолбит себе совершенно свежие новые места и заработает денег, я так думаю. И это неизбежно.
Там такая ситуация, что когда, например, вот все только начиналось, буквально 11 марта, я общалась со своим знакомым врачом, австрийцем, и он стоматолог. Он причем стоматолог, который правит зубы, ставит пластины, брекеты и прочее. Вот уже тогда он сел дома и уже никуда не ходил, потому что у них закончились перчатки. Он сказал, перчаток нет, а у нас поставки из Китая, а мы их сейчас оттуда везти не будем, может быть, они заразные. У нас больше китайских перчаток нет, не будет, по крайней мере, в ближайшее время. Говорит мой друг, который стоматолог, который лечит, у него еще перчаток хватит на 2 недели, у меня их нет, как я буду открываться и работать, не знаю. И вот мне интересно, как он будет, потому что даже, может быть, если зуб болит, еще как-то можно перетерпеть месяц. А вот эти вот все манипуляции с зубами, когда ставятся брекеты
подкручивать, да?
И их нужно крутить каждую неделю. И его нужно открывать в первую очередь, только вот я не знаю, опять же, когда человек сидит с открытым ртом, он-то, маска-то не защищает, маска только препятствует, конечно, распространению. То есть, я не знаю, он сейчас тоже на передовой, как врач, должен быть. Вот сейчас откроют, если он пойдет лечить, даже если он найдет перчатки, как это все будет технически происходить, и как он собирается и себя, и своих сотрудников обезопасить, не знаю. Но нужно будет недюжину проявить.
У тебя-то как с работой? Как сама-то спасаешься?
Я ж, как и сказала, слава богу, оказалась в самом лучшем месте, может, не в самое лучшее время, но грех жаловаться, скажем так. Конечно, мои все дела с арендой и мои все бизнесы по аренде недвижимости пострадали, потому что все встало, это понятно. Туристов, естественно, тоже нет. Журнал я еще не издала, у меня, я не знаю, что будет теперь с журналом, потому что мы немножко его сдвинули, раньше издавали всегда в январе, теперь хотела издать в сентябре, но те мои рекламодатели, которые уже подписали контракты, будут ли они еще существовать к сентябрю? Ну, то есть Сваровский-то будет существовать. Туризм тирольский будет, а вот какие-то небольшие рестораны, которые только открылись и вот собирались, вот, помоги нам, сделай нам рекламу, приведи к нам туристов, пожалуйста. Мы буквально вот в начале марта подписали контракт с очередным рестораном, это итальянский ресторан, пиццерия, причем там интересная ситуация, человек перенял это здание, с 1 марта туда заехал и сказал, что вот теперь он берет контракт на 3 года. 1 марта он заехал, он говорит, я сейчас буду искать персонал, все остальное, а вот 13-го уже его закрыли, и все. И теперь я не знаю, если не проявит гибкость его арендатор, но арендатор не дурак, арендодатель, извиняюсь, если арендодатель просто его задушит арендой 2 месяца, ну он просто уйдет, объявит банкротство и уедет оттуда. То есть я думаю, что все-таки люди будут идти друг другу навстречу, там, в Тироле, по крайней мере, потому что они сами понимают, что друг на друге все завязаны. И да, как-то уж затянув потуже пояса, переживут пару месяцев. И дай бог, что он потом, этот рекламодатель мой и арендатор же с рестораном, сможет открыться позже и выйти на какие-то, хоть и с потерями, на какие-то свои прибыли, о которых он думал и которые себе планировал. Есть и более радикальные случаи. Поэтому я смотрю на них на всех. Я знаю семью, которая построила дом. Под этот дом взяла кредит в банке, понимая, что они будут оплачивать с аренды, вот, которая будет приходить с квартир. У них дом, и в ней несколько квартир. Чтобы оплачивать этот кредит, они будут сдавать эти квартиры. Естественно, все встало. И все, что было забронировано, тоже пришлось вернуть. Потому что в результате, когда закрыли все, сказали, а теперь все возвращают деньги в обязательном порядке. Там уже не спрашивали. За брони все должны были вернуть деньги. Airbnb даже. Вот, все вернули всем туристам, которые не доехали. Вот. И также... Ага. Да? И также эти люди, в принципе, зависимы и от сезона в ежедневном своем заработке. То есть в какой-то момент у них просто все было налажено, стало все, семья осталась полностью без достатка, без поступлений финансовых, дом в кредите, то есть можно только надеяться на финансовые какие-то кредитные каникулы, иначе непонятно, как будут выживать. Но как-то все к этому отнеслись философски, все сказали, да, мы понимаем, мы пересидим, переждем. Мы пока будем стараться единиться с природой, расслабляться и думать о хорошем, потому что думать о плохом бесполезно. Все, кто остался без работы и проработал более 6 месяцев, в Тироле получают помощь от государства, становятся на учет на бирже труда, получают пособие по безработице, там не так все зверски, как в Швейцарии, то есть не 2 года, а полгода. И сразу, как только это все случилось, там на сайте биржи труда появилось объявление: вы сегодня к нам не дозвонитесь, потому что у нас все оборваны линии, не волнуйтесь, мы вас потом задним числом пропишем, можете по имейлу обращаться, никто не останется без денег. То есть все-таки, в конце концов, там защищены люди, и вот эти сезонные рабочие, они не работают 6 месяцев, поэтому у них другое правило к ним применяется. Они работают всегда от 4 до 5, или до 5,5, поэтому они просто потом уезжают и возвращают еще себе налоги у себя дома, которые заплатили в Австрии. А те, которые сами австрийцы работают, они работают, как правило, больше 6 месяцев, потом имеют право на получение пособия по безработице, если остаются без работы, ну, достойно. Минимально, если я не ошибаюсь, 800 евро с лишним. И, по крайней мере, пережить эту ситуацию они могут. Ну, поэтому как бы мне грех жаловаться, вот какие-то моменты отпали, но я... Зато углубилась в свои блоги, в Инстаграм, Ютуб начала развивать, у меня это все лежало на дальней полочке 3 года, я поставила себе наконец-то программу, начала резать, монтажом занялась, начала производить какие-то коротенькие клипы.
Молодец.
Спасибо. Во всем нужно искать хорошее.
Не было, как там, Не было счастья, да несчастье помогло. Ну, я тебе коротенько про себя то же самое, что у меня-то работа, я ж кино перевожу. Вот я теперь сел в домике и только кино перевожу. Никуда не надо ездить, никто не звонит, ничего не дергают. Один раз только вот за все это время в телевизор один раз съездил и, собственно,
я смотрела.
Все остальное время...
Женщиной такое очень интересно.
Тем, чем мне больше всего на свете хочется заниматься. Вот, тихо, мирно, никто не отвлекает. Поэтому да, во всем есть серьезные плюсы тоже.
Я постепенно думаю, ну, все-таки, что блогерство это очень хорошая работа. Главное просто относиться к ней серьезно и креативно.
У меня даже на канале, то есть у меня в среднем 15 тысяч человек в месяц на канал подписываются. Вот как начался карантин, подписалось 50. То есть там сразу радикальное увеличение. Так, мне наушник кричит, что его надо зарядить, уже садится. Очень интересно было послушать. Я тебе желаю там держаться. Ни в коем случае ничем не болеть, чтобы ни ты сама, никто вокруг тебя, ни родные, ни близкие, категорически, чтобы никто не болел. Всем здоровья.
Я собиралась к вам приехать, в общем-то, в мае, но вот пока что
приезжай,
такое интервью. Да. Ну, я обязательно приеду, как только откроют границы.
Давай, да. Все.
Счастливо. Спасибо за разговор. Спасибо. Была очень рада увидеться. Спасибо.
Счастливо. А, на сегодня все.